Еще в царствование Екатерины в 1725 году отправлен был в Китай иллирийский граф, чрезвычайный посланник и полномочный министр Сава Владиславич Рагузинский. Понеже с китайской стороны для приключившихся пограничных некоторых несогласий не токмо с Российской империей отправление купечества пресечено, и по прежнему обыкновению отправленный российский караван в Китай не пропускается, но и агент Лоренц Ланг, бывший при дворе Хановой в Пекине, и все российские купецкие люди из китайского владения пред двумя годами высланы, а наиглавнейшие с китайской стороны претензии и домогательства чинятся в разграничении земель и об отдаче перебежчиков. Как Владиславич начал свое трудное дело, видно из доношения его, присланного из Иркутска, в мае 1726 года. «По прибытии в Тобольск трудился я сколько мог в тамошней канцелярии для приискания ведомостей о беглецах, о границах и о прочем. И что мог собрать, то взял с собою. Хотя ничего в подлинном совершенстве получить не мог, за худым управлением прежних губернаторов и комендантов – и за таким дальним расстоянием мест и разности народов. Приехавший в Иркутск, получил я письма от агента Ланга из Селенгинска и при них ландкарту некоторой части пограничных земель. Эту ландкарту я осмотрел подробно и увидал, что из нее мало пользы будет, потому что в ней, кроме реки Аргуна, ничего не означено, а разграничивать нужно в немалых тысячах верст на обе стороны. Увиделся я здесь с четырьмя геодезистами, которые посланы для сочинения ландкарт сибирским провинциям, и отправил двоих из них для описания тех земель, рек и гор, которые начинаются от реки Горбицы до Каменных гор и от Каменных гор до реки Уди. Потому что при графе Головине все это осталось неразграниченным. Других же двоих геодезистов отправил я вверх по Иркуту реке, который из степей монгольских течет под этот город. И оттуда велел им исследовать пограничные места до реки Енисея, где Саянский камень, и до реки Абакана, которая близ пограничного города Кузнецка. Также велено им ехать по Енисею реке за Саянский камень до вершин. Все пограничные крепости – Нерчинск, Иркутск, Удинск, Селенгинск – находятся в самом плохом состоянии. Все строение деревянное и от ветхости развалилось, надобно их хотя палисадами укрепить для всякого случая. И китайцы – люди неслуживые, только многолюдством и богатством горды и не думаю, чтобы имели намерение с вашим величеством воевать. Однако рассуждают, что Россия имеет необходимую нужду в их торговле, для получения которой сделает все по их желанию. В августе 1726 года с речки Буры Владиславич писал: «Сибирская провинция, сколько я мог видеть и слышать, не губерния, но империя, всякими обильными местами и плодами украшена. В ней больше 40 рек, превосходящих величиною Дунай, и больше 100 рек, превосходящих величиною Неву, и несколько тысяч малых и средних. Земля благообильная к хлебному роду, к рыболовлям, звероловлям, рудам разных материалов и разных мраморов, лесов придовольно, и чаю такого преславного угодья на свете нет. Только очень запустело за многими причинами, особенно от превеликого расстояния, от малолюдства, глупости прежних управителей и непорядков пограничных. Во всей Сибири нет ни единого крепкого города, ни крепости, особенно на границе по сю сторону Байкальского моря. Селенгинск не город, не село, а деревушка с 250 дворишков и двумя деревянными церквами. Построен на месте ни к чему не годным и открытым для нападений. Четвероугольное деревянное укрепление таково, что в случае неприятельского нападения в 2 часа будет все сожжено. А Нерчинск, говорят, еще хуже. С августа 1726 года до мая 1727 года от Владиславича не было никаких донесений, потому что он находился в это время в Пекине и все сношения по распоряжению китайского двора были пресечены. По словам Владиславича, императрицыну грамоту Богдыхан принял на престоле своими руками с превеликим почтением, и прочее обхождение чинено по достоинству императрицы и, соответственно, характеру посла, с большой отменою против прежнего. Потом для переговоров определены были три верховные министра, с которыми Владиславич имел более 30 конференций. С китайской стороны явились сильные запросы, объявили, что монгольская земля простирается до Тобольска. Потом спустились до Байкала и реки Ангары, где хотели провести границу. Своих перебежчиков насчитывали больше 6000. В 23-й конференции согласились на словах и трактат написали начерно, что каждая империя должна владеть тем, чем теперь владеет, без прибавки и умаления. Но спустя 2 дня министры объявили Владиславичу, что они говорили это от себя и его тешили. А Богдыхан не согласился, потому что монгольские владельцы прислали просьбу, чтобы Российской империи земель их не уступать, что после Головинского мира русские завладели монгольскими землями на несколько дней, а в некоторых местах и по неделе ходу. И если это им не будет возвращено, то они станут отыскивать свое, хотя и в конец разорятся. Потом министры прислали проект трактата с такими крючками и неправдою, что немалая часть сибирской губернии отрывалась от Русской империи. 8 конференций китайцы настаивали на принятии этого проекта. То грозили послу, то обещали большое награждение. Владиславич отвечал с равномерной гордостью, как сам выражается, что он не изменник и не предатель Отечества, и о таком трактате и слышать не хочет, не только его подписывать. Тогда начали притеснять посла и свиту его, и, наконец, стали посылать свите соленую воду, отчего половина людей занемогла. Когда и тут Владиславич объявил, что хотя бы все и померли, но договора не подпишет, китайцы сказали ему: «Ты упрямец, а не посол. Ты приехал сюда только для поздравления Богдыхана и отдачи подарков. Возьми подарки к своей императрице и поезжай ни с чем». Призванный Верховный Совет Владиславич говорил: «Российская империя дружбы Богдыхана желает, но и не дружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому. Или ты нам войну объявляешь, — сказали китайцы. «Войну объявить указу не имею», — отвечал Владиславич. «Но если вы Российской империи не дадите удовлетворения и со мною не обновите мира праведно, то с вашей стороны мир нарушен. И если что потом произойдет противно и непорядочно, Богу и людям будет ответчик тот, кто правде противится». После этого китайцы потребовали проекта от посла и, получив его, поднесли Богдыхану. Тот несколько раз прочел и, наконец, решил, что в Пекине ничего не заключат, дабы монгольских владельцев не озлобить, а послать на границу с Владиславичем 3 министров. На границе все дела окончить и границу определить. «Я более жил за честным караулом, чем вольным послом», — писал Владиславич. Как можно видеть из всех их поступков, они войны сильно боятся, но от гордости и лукавства не отступают. А такого непостоянства от рождения моего я ни в каком народе не видал. Воистину никакого резону человеческого не имеют, кроме трусости. И если б граница вашего императорского величества была в добром порядке, то все б можно делать по-своему. Но, видя границу отворенную и всю Сибирь без единой крепости, и видя, что русские часто к ним посольства посылают, китайцы пуще гордятся, и что они делают, все из боязни войны, а не от любви. В мою бытность в Пекине имел я письменные сношения с тамошними иезуитами, и многие известия через них получил. Они очень усердствовали. Однако могли оказать мало помощи, потому что сами терпят большие притеснения от нынешнего Богдыхана. Некоторые бояре китайские, которые приняли было римскую веру, казнены за это. И всякая религия, кроме китайской, подвержена гонению. Поэтому преосвященному Кульчицкому, Иннокентию, назначенному в Китае еще Петром Великим. Хотя и договор заключиться в Пекине быть нельзя. Государство китайское вовсе не так сильно, как думают, и как многие историки их возвышают. Я имею подлинные известия о их состоянии и силах, как морских, так и сухопутных. Нынешним ханом никто не доволен, потому что действительно хуже римского Нерона государство свое притесняет, и уже несколько тысяч людей казнил, а несколько миллионов ограбил. Из 24 его братьев только трое пользуются его доверием. Прочие же, одни казнены, а другие находятся в жестоком заключении. В народе нет ни крепости, ни разума, ни храбрости, только многолюдство и чрезмерное богатство. И как Китай начался, столько золота и серебра в казне не было, как теперь, а народ помирает с голоду. Народ малодушный, как жиды. Хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами. Никто из министров не смеет говорить правду. Почти все старые министры отставлены, как военные, так и гражданские. На их местах молодые, которые тешат хана полезными репортами и беспрестанную стрельбою. Пушечную и ружейную, будто для воинских упражнений. А более для устрашения народа и ханских родственников, чтоб не бунтовали. Перед отъездом моим из Пекина я завел цифирную переписку с французским иезуитом Патером Парени, который пользовался большим расположением покойного хана, и хотя теперешний хан к нему не очень благоволит, однако часто его в совет призывают. Этот Патер нашел возможность установить тайную дружбу между мною и ханским тайным советником Алегодою Маси, который сделал мне некоторые полезные предостережения. Я его одарил, и он обещал мне помогать в пограничных переговорах, которые я буду вести с китайскими министрами. 20 августа 1727 года на реке Буре Владиславич заключил с китайскими министрами договор, на основании какого он домогался в Пекине. То есть, чтобы обе империи на будущее время владели тем, чем теперь владеют. С северной стороны на речке Кяхте – караульное строение Российской империи. С южной стороны на сопке Орогойте – караульный знак Срединной империи. Между этими караулами разделить землю пополам, и тут будет отправляться с обеих сторон пограничная торговля. Отсюда на обе стороны отправить комиссаров для определения границы, которую проводить между русскими и монгольскими караулами и маяками. Если вблизи владения русских или монгольских людей находятся какие-нибудь сопки, хребты и реки, то их причесть за границу, а где сопок, хребтов и рек нет, прилегли степи, то разделить посредине поровну от обоих владений. Донося об этом уже императору Петру II, Владиславич писал: «Могу, Ваше Императорское Величество, поздравить с подтверждением дружбы и обновления вечного мира с Китайскую империю, с установлением торговли и разведением границы к немалой пользе для Российской империи и неизреченной радости пограничных обывателей, в чем мне помогал Бог, счастье Вашего Величества и следующие причины. Во-первых, я был отправлен с поздравлением нового Багдыхана со вступлением на престол, что было ему чрезвычайно приятно. И он велел меня принять в Пекине, иначе я бы в этом городе не был и ни одного бы дела не окончил. Во-вторых, в бытность мою в Сибири приискал я на китайцев с русской стороны большие претензии, которые дали мне возможность держаться твердо в Пекине. Всегда я им на одно слово отвечал двумя и грозил войною, хотя и неявно. Я представлял им, что Россия сносила их обиды до настоящего времени, потому что вела три войны – шведскую, турецкую и персидскую, которые все кончила чрезвычайно для себя выгодно. Теперь же, не имея ни с кем войны, послала меня к ним искать дружбы и удовлетворения. В-третьих, через подарки, посредством отцов и иезуитов, сыскал я в Пекине доброжелательных людей, которые, хотя мне помочь не могли, однако посредством тайной переписки открывали мне многие замыслы, лукавства и намерения китайских министров. Больше всех я обязан названному мною в прежнем донесении тайному советнику по их алегода Маси, которому я послал с караваном в подарок мягкой рухляди на 1000 рублей, а посреднику Патеру Парени на 100 рублей. В-четвертых, на границе труднее всего было мне спорить с одним из китайских министров, дядю Богдыхана Ланготою. И вдруг в полночь 8 августа приехали из Пекина офицеры, и этого гордого Ланготу взяли и отвезли в столицу под крепким караулом. Оставшиеся же 2 министра были гораздо умереннее. Кроме того, сблизился я с одним старым тайшою или князьком монгольским, который пользуется большим уважением между китайцами. Он меня во всем предостерегал и уведомлял о поступках и замыслах китайских министров. И о чем они днем с ним советовались, о том ночью давал он мне знать через своего свойственника. За это я его наградил и обещал давать ежегодно по 20 рублей до самой его смерти. А долго он не проживет, потому что ему за 70 лет. В-пятых. Прибытие Тобольского гарнизонного полка на границу, закрытие некоторых городов и мест палисадами, построение новой крепости на Чикойской стрелке, верность ясачных иноземцев, бывших в добром вооружении со мною на границе, более всего помогли заключению выгодного договора. При этом Владиславич доносил о разных злоупотреблениях в Сибири. Так пограничные правители отправляли в Китай своих людей для торгу или для других частных прихотей. А в грамотах писали их посланниками и посланцами, вследствие чего в Китае давали им корм и подводы. Сборщики ясака черных соболей брали себе, а в казну ставили желтых, которых коптили так искусно, что ни Владиславич, ни сибирский губернатор не могли отличить копченого соболя от настоящего. Но китайцы различали, и это делало большой подрыв каравану, отпускаемому правительством с его товарами. Большую заботу доставляло Владиславичу устройство церковных дел в Пекине. Он писал в Петербург, что архиерея послать туда нельзя, ибо это возбудит сильное подозрение китайцев и взволнует европейцев других исповеданий. Вследствие этого Иннокентию Кульчицкому велено было остаться в Сибири в сане епископа Иркутского, а в Пекин назначен был архимандрит Вознесенского Иркутского монастыря Антоний, который в сентябре 1729 года и приехал в Селенгинск, но вместо иеромонаха привез с собою только одного белого священника, который совершенный шумница, пьяница.